Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Хроники». У нас сегодня в гостях главный редактор газеты «Слово» Виктор Линник. Виктор Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Говорит МСК», наш сайт «говоритмосква.ру», есть еще телеграм, туда пишите по номеру для смс-сообщений. Говорить сегодня будем о Хиллари Клинтон, как у первой леди США, кем она была для американской политики, и как прошла вот этот вот путь от, ну, фактически первой леди, от адвоката первой леди до кандидата в президенты США. Я отмечу, что президент Барак Обама, действующий президент США, объявил о поддержке Клинтон как кандидата от демократической партии на грядущих президентских выборах. Он говорит, что, смотрите, я знаю, какой тяжелый может быть эта работа, поэтому я знаю, что именно Хиллари хорошо с ней справится, говорит Обама. Ну, о планах поддержать Клинтон, о планах Обамы поддержать Клинтон говорилось неоднократно, и пресса ставила именно на нее, естественно, но при этом Сандерс заявлял, что собирается встретиться с Клинтон, обсудить совместную работу, но он лишился поддержки Барака Обамы. Вот интересно понять, Виктор Алексеевич, шансы у Хиллари быть, у Хиллари Клинтон быть избранной, насколько они высоки или нет?
Ну, вот буквально вчерашние данные опросов показывают, что она имеет сегодня 42% за нее собирается проголосовать, тех, кто намеревается принять участие в выборах. А Трамп неожиданно упал. Он сполз с цифры в 44% на 39%. И таким образом с ней ей уступает вот 3%. Но, честно говоря, это не очень много значит, да, когда мы вспоминаем статистическую погрешность. Вот. Поэтому то, что называется сегодня, то, что американцы говорят «dead heat», то есть вот идут нос в нос, что называется. Поэтому будем, что называется, следить и внимательно за этим смотреть. Но я вам должен сказать, что печально для Клинтон, плохой признак состоит в том, что она проигрывала до сих пор. Понимаете, она все время Сандерсу, которого примерно месяца три никаких шансов нету на выдвижение, она все равно в отдельных штатах проигрывает, и он все равно получает очень много голосов. Это показывает, что даже в демократической партии существует большой процент людей, до 40%, до 50% и на раз выше, которые не хотят ее видеть кандидатом и президентом.
Но, с другой стороны, ей же удалось настроить часть республиканцев на собственную поддержку, как, по крайней мере, мы об этом читали. И возникает еще вопрос, почему Обама поддерживает именно Клинтон, а не выступает за самого Сандерса, потому что опять же пресса пишет, что слишком сильно трансформировалось отношение американцев к персоне Хиллари Клинтон. И сейчас у нее поддержка именно, вот, что называется, народная, она не на таком высоком уровне, как хотелось бы.
Но это я с последним утверждением полностью согласен. Она не та у нее поддержка. Она из-за отсутствия этой поддержки, собственно, проиграла в 2008 году, когда баллотировалась против Обамы. И ту дуэль, так сказать, с ним она проиграла. И сейчас она, повторяю, так сказать, человек, который в политическом смысле гораздо является, ну, легковесом, прямо скажем, по сравнению с Клинтон. Я имею в виду Сандерса, как сенатор из крохотного штата Вермонт, где в свое время коротал, значит, изгнание Александр Солженицын. Вот. И тем не менее она, значит, постоянно ему проигрывает. И об этом это внушает серьезное опасение, так сказать, верхушки демократической партии. Но что было делать Обаме? Обама — лидер партии, да, до сегодняшнего дня, до избрания нового президента, а точнее до того, как Хиллари Клинтон станет кандидатом своей партии президентом, она таким образом возлагает на себя, так сказать, бармы...
лидера партии.
Да, лидера партии. Вот, ну, ничего не оставалось Обаме делать, как поддержать ее, потому что она действительно в выборах первичных прошла успешнее, чем Сандерс, но далеко не так, как, честно говоря, заслуживает победитель, вот такой безоговорочный и бесспорный лидер вот, партии и страны. Она, вот это серьезные сомнения. И она прекрасно понимает, что сомнения у избирателей очень большие по сравнению, по отношению к ней. Поэтому я думаю, что Трамп рассчитывает, конечно, использовать это. Насчет того, что она каким-то образом поддержала волну в республиканской партии против Трампа. Но, знаете, это игра вечная в американской политике. Всегда выставляют, значит, делают, что называется, пропагандистскую работу за того соперника, которому лучше видеть, скажем, своим соперником в общих выборах. То есть более слабого, условно говоря. Конечно, здесь демократы разыгрывали то, что делается в любых выборах, а именно поддерживали слабейших кандидатов с тем, чтобы они, во-первых, отбирали голоса у того же Трампа, лидера, а во-вторых, ну, просто искали на него всякий компромат, который всегда может пригодиться в общей кампании.
Насколько насколько Хиллари Клинтон, ну, что ли, мешает или какое она значение придает тому, что вот именно женщина борется с мужчинами? Ну, гендерный аспект. Она же известна своей борьбой за равенство полов и так далее. Американцы как воспринимают женщину-президента?
Видите, ну, это все зависит от того, о каких американцах или американках мы говорим. У нее подавляющее, естественно, большинство среди избирательниц женщин. Но пока мы говорим о демократах, но, думаю, то же самое примерно случится и среди республиканцев, то есть в общих выборах. У нее подавляющее преимущество среди избирателей латиноамериканцев, то есть, да, значит, испанского происхождения. И у нее подавляющее преимущество среди черных американцев, афроамериканцев, как теперь их зовут. Но это в основном заслуга ее мужа, который, так сказать, в основном очень серьезные программы в пользу, социальные программы в пользу неимущих принимал. А неимущие составляют, конечно, значит, подавляющий процент – это черные американцы и это латиноамериканцы.
Вы смотрели сериал «Карточный домик»?
Нет,
не смотрели. Не смотрел, я почему спрашиваю, потому что там очень, ну, раскрывается, хорошо раскрывается образ первой леди, трансформация, потом трансформация первой леди как женщины с политическими амбициями, на этом конфликт супругов возникает. Так как у нас с вами сегодня тема о Хиллари Клинтон как о первой леди США и как вообще ее вот эта политическая карьера трансформировалась за несколько десятков лет, называют почему-то именно Клинтон единственной первой леди, которая имела огромное влияние на государственном уровне. Причем даже про Джеки Кеннеди уже забывают, потому что, ну, это такой образ такой первой леди-принцессы фактически. Такая сама нежность, красивая женщина, благотворительность и прочее. А у Хиллари Клинтон у нее совершенно другой образ, за счет чего вот она сумела этого достичь. И почему стала настолько влиятельной, даже едва ли не более влиятельной, чем ее муж.
Ну, вы знаете, я скажу сразу так, что, во-первых, она, характер ее сильнее, чем того же характер Билла Клинтона. Здесь нет сомнений, например, у меня никаких. И Билл Клинтон, он относится к числу тех подкаблучников, которые, так сказать, ну, с удовольствием, с одной стороны, играют свою вот эту роль подкаблучника в семейной жизни, но зато компенсирует себя, как мы знаем очень хорошо, на стороне. Вот.
И, об этом тоже поговорим.
Да, и, значит, Хиллари такая дама, которая все это вытерпела. Это только подчеркивает для меня, например, лишний раз то, какие чудовищные амбиции вот ей правили всю жизнь. Ведь это женщина, которая прошагала путь от Барри до Барри. Вот, а именно, ведь она в 64-м году поддерживала и работала в компании Барри Голдвотера. Угу. Был такой кандидат республиканской партии, кстати, в президенты, и который грозил сбросить просто атомную бомбу на Советский Союз. Это был генерал-майор в отставке, значит, полукровка, который очень жесткий вообще был, был настолько жесткий кандидат, что потерпел сокрушительное поражение в том году Линдону Джонсону, демократу. Вот. И она дошла до того, что стала госсекретарем в администрации Барри Обамы, которого вы знаете, наверное, что его в Гарварде его звали Барри Суэтора, у него была фамилия. Вот, то есть это, да, Барри, это, так сказать, вот не Барак его звали, а он себя почему-то представлял как Барри. И Суэтора, это фамилия его отчима была. Вот. Так что вот у нее такой вот от крайнего правого республиканца Голдуотера до демократа, либерального демократа, левого, можно сказать.
Система диктует, наверное.
Система диктует и жизнь диктует. И она, то есть она обнаруживала потрясающую приспособляемость, потрясающее умение находить, что называется, нужных союзников и занимать нужные mm-hmm. позиции. Вот когда было нужно несколько лет назад, она голосовала за войну в Ираке. Вот. Теперь она говорит, это была ошибка. Это была ошибка, но это ошибка, которая перевернула, во-первых, весь Ближний Восток, вот, а во-вторых, перевернула многое очень в американской политике.
Ну, сейчас к ней же с настороженностью относятся из-за ее заявлений по поводу решения связанное с Корейским полуостровом, ядерной проблемой Корейского полуострова.
Ну, она все время сегодня пытается выдать себя за очень жесткую, чтобы показать, что она не женщина совсем даже, а она будет жестче многих мужчин. И отчасти uh-huh. это правда. А правда, потому что она, если вспомнить, как она сказала «Вау», когда им показывали убийство Бен Ладена, вот, это, ну, было, всех поразило.
Да, слушатели об этом уже пишут, сразу
да.
вспоминают про это.
Да,
«Вау».
Да, да. Это всех поразило, потому что это, ну, настолько не характерное для женщины, ну, и вообще для сдержанного политика эмоции и реакции. Вот, поэтому...
Вам не кажется, что она пытается нивелировать свой пол? Ну, возникает такое ощущение.
Это интересное предположение. Но, естественно, она пытается, потому что она этим, я бы сказал, хочет привлечь на свою сторону, естественно, избирателей мужчин.
Чтобы ее стали воспринимать серьезно, насколько американское общество... Вот, не хочу шовинизм слово употреблять, консервативно, в том плане, что вот женщина действительно это равновесный политик, значимый политик.
Ну, видите, она в Америке, для Америки это будет прорыв, а вообще мы знаем, что в мире уже давно угу. появились женщины-лидеры и успешные, некоторые были жесткие до безобразия, как Тэтчер, который почему-то любит у нас до сих пор некоторые политические круги. Или были женщины-жертвенницы, как, например, Ганди, которая была убита просто своими uh-huh. политическими соперниками. Вы понимаете, сегодня ситуация такова, что Трамп представляет собой 41% белых американцев. Осталось сегодня в Америке 41% всего белых американцев среди избирателей. Uh-huh. Вот почему вот такое и столько эмоций вокруг его кандидатуры, почему так на него откликнулись белые избиратели, кстати говоря, обычно со средним только образованием, высшее образование все отходили больше в сторону Сэндерса. Uh-huh. Вот. И Хиллари играет, я повторяю, на тех сторонах, которые ей сильнее кажутся. Она, значит, сегодня, когда мы вспомним афроамериканцев, когда мы вспомним латиноамериканцев и женщин, она уже фактически имеет большинство. Вот так вот по чисто электоральному раскладу. Uh-huh. Вопрос, все ли проголосуют за нее, и вопрос, сколько все-таки хватит недовольных ей во всех этих категориях населения, чтобы проголосовать, дать свой голос за Трампа.
Когда в бытность первой леди Хиллари Клинтон сразу же берет бразды правления или нет? То есть здесь интересный момент. Ну, с одной стороны, есть президент, конечно же, который участвует в закрытых, открытых заседаниях. Это все министры, его окружают советники и прочее. А есть женщина, которая говорит, я тоже хочу. Это сразу было заявлено, я тоже хочу, послушайте меня.
Ну, видите, какое дело. Она настолько захватила, так сказать, первое место в семье, что... В некоторых биографиях, которые uh-huh. вышли, с тех пор вот пишут о том, как она поколачила у своего симпатичного мужа.
Даже так?
Да, под названием Билл Клинтон. Вот, поэтому...
Чем?
Да. Чем это хороший вопрос? Детали я не знаю, по-моему, они не фигурировали. Но, во всяком случае, она могла, что называется, дать ему хорошо за все его приключения, которых, мы знаем, за ним водится очень много. Вот. Но она все это вытерпела, но уж на нем, конечно, отыгрывалась, видимо, где-то на кухне со скалкой.
Вот эта история с Моникой Левински. Ведь и сама Левински спустя только 10 лет дала большое интервью, с подробностями рассказала, что и как было, как ее карьера теперь складывается и жизнь складывается. А вот по поводу Хиллари все-таки это ощущение такого ящика Пандоры, потому что изначально декларировалось так, что я поддерживаю своего мужа, он ни в чем не виноват, это там грязный поклеп и так далее. Потом выясняется, что оказывается после 25 лет брака люди всерьез думали разводиться. Но она говорила, и я фразу это отметила, что он, конечно же, мой муж, но все-таки он мой президент. Это вот действительно так было шифровано, что ли, и зашифровано, и насколько американцы верили этому, и насколько, может быть, поменялось восприятие самой Хиллари после вот ее вот этой реакции на случившееся. То есть это же отразилось как-то?
Ну, то, что есть определенная двойственность в ее реакции, это очень вполне понятно, потому что действительно, с одной стороны, это муж, и с одной стороны, присутствуют все ее женские эмоции жены, обманутой жены.
Говорю, я хотела свернуть ему шею, да.
Да, вот да, да, было. Обманываемый, я бы сказал, на протяжении многих лет, потому что если выставить, так сказать, на Пенсильвания-авеню всех женщин, с которыми Клинтон имел амурные дела, то это, я думаю, будет хорошая демонстрация в поддержку демократической партии на этих выборах. Вот. Но дело в том, что американцы давно уже вот перешли, понимаете, этот изначально пуританская страна, которая, конечно, не допускала бы никогда бы у своего президента, у любого кандидата, политика не допускала адюльтера в таких масштабах, в которых это случилось у Клинтона. Потом Америка никогда не могла представить себе, что весь, так сказать, вся грязное белье, извините, президента, станет вдруг известно полоскать, и его будут стирать на виду у всего мира. И это было, конечно, чудовищное дело. И все-таки они удержались от импичмента, хотя импичмент ему совершенно реально грозил, но спасали систему. Вот здесь вопрос не спасали не Билла Клинтона как такового, а спасали офис президента и, соответственно, американскую политическую систему.
Был бы прецедент?
А?
Был бы прецедент?
Да. Ну, прецедент уже был. Никсон был отстранен от должности. Импичмент ему был объявлен в 1974 году. Но повторять такие вещи, это, знаете, система очень расшатывает. Поэтому американцы просто, я имею в виду, кто решали, это Сенат Соединенных Штатов, в конечном итоге проголосовал против импичмента.
Рука Клинтон здесь есть? Именно Хиллари Клинтон? Она участвовала в том, чтобы мужа оставить на посту?
Ну, она, конечно, во-первых, ее личная позиция, что она его простила, она его поняла. Конечно, это на американцев, на мужчин повлияло и, наверное, позитивно.
Публичная позиция.
Да, она абсолютно так и сказала, что мы, так сказать, дома, естественно, обо всем поговорили, но я считаю, что все в жизни бывает, но я его хочу понять и простить, как говорит Галустян. Ну, вы знаете, в одной из своих этих, в милицию, когда он попадает.
Ну, да, наверное,
да. Да. Понять и простить.
А с Сенатом она какую-то переговоры какие-то вела? Насколько она была вхожа вообще вот в высшую власть американскую?
Ну, дело в том, что какие закулисные переговоры велись, я просто не знаю. Но они, конечно же, велись. У нее нет положения, ее не позволяло, что называется, делать какие-то официальные Сенату представления о том, как Сенат должен голосовать. Так не принято в Америке, да, думаю, что и, в общем-то, нигде. Но, конечно же, закулисные все выкручивания рук все были произведены. И очень, когда шла речь о нескольких голосах, которые могли бы, что называется, склонить чашу весов в ту или иную сторону, конечно, боролись за каждый голос.
Супервизор, так пишется наш слушатель, Хиллари Клинтон сказала: «Вау, никогда убили Бен Ладена, а когда убили Каддафи».
Да, возможно, Каддафи. Возможно, да.
Ну,
да.
Кого-то из. Здесь такой момент еще есть. С чем Хиллари Клинтон решила продвигаться, будучи первой леди, именно в высшие эшелоны власти? То есть какие-то реформы она пыталась продвигать? Что это были за реформы? Было ли что-то такое? Или речь же не идет только о благотворительности?
Ну, безусловно. Нет, но я вам так скажу, что сегодня в результате, вообще говоря, политики прежде всего демократической партии в течение долгих десятилетий, начиная, между прочим, с программы Великого общества Линдона Джонсона 60-х годов. Вот. Сегодня половина населения Соединенных Штатов имеют те или иные льготы по социальным программам, по медицинскому страхованию, по, значит, по продовольственным карточкам и так далее. Там масса совершенно, представляете, 150 миллионов человек имеют те или иные льготы от государства. Поэтому, естественно, неимущие очень этим обрадованы, и они знают, что обязаны этим демократической партии. Поэтому вот эти люди будут голосовать за кандидата демократов, кто бы им ни был, женщина, мужчина, кто-то еще, трансгендер и так далее, и так далее.
Почему она взялась за реформу здравоохранения? Потому что, насколько я понимаю, даже Обаме потом уже не удалось переломить, хотя основа вроде бы была. И мог ли как-то поспособствовать муж, например, ее?
То, что она взялась... Ну, во-первых,
да,
это всегда...
Да, здравоохранения именно.
Совершенно верно. Во-первых, это как бы у них была конкуренция с Обамой, который тоже выдвинул программу медицинского страхования, вот, наконец, сделав ее всеобщей. Вот. И она что-то хотела просто иметь, что называется, в своем послужном списке нечто такое, чем можно было всегда гордиться. Вот. Но прошла обамовская редакция. Но, естественно, Клинтон, как деятель демократической партии, поддержала Обаму. Но в этой программе, которая стала, вообще говоря, точкой преломления для многих политических интересов. Вы знаете, что республиканцы категорически были против этого. Республиканское руководство.
Но медицинское лобби все-таки, наверное, работало.
И медицинское лобби тоже, безусловно, играло свою роль. Вот. Но так или иначе, посмотрим, как будет дальше, как сложится расклад сил в Сенате будет и в Палате представителей после этих выборов. Это очень тоже важный момент. С кем придется работать Клинтон? Что называется, это будет разделенное правление, когда большинство будет у республиканцев, значит, в законодательных органах, или это будет однопартийное правление, когда те и другие будут контролировать, значит, вот обе палаты, значит, Конгресса США и Белый дом. Посмотрим. Но пока, повторяю, игра еще далеко не сделана, на мой взгляд.
Какое событие, может быть, повлияло на судьбу Хиллари Клинтон, как и вот после, может быть, какого-то события ее разглядели как реального политика? И не то, что наследника собственного там, преемника, будем говорить так, собственного мужа, а уже политика высокого уровня. Вот вы бы что-то выделили?
Я бы, честно говоря, не выделил. Дело в том, что, повторяю, учитывая ее амбиции, присущие ей самой юности, то можно было предполагать, что это зародилось у нее очень давно.
Но она пошла на адвоката учиться.
Да, на адвоката, но все американские политики на 80% это бывшие адвокаты. Вот, весь Сенат, это как бы вот такая часть и отличительная черта американской политической системы вообще. Вот, но она, я повторяю, что она очень сильно приблизилась к властным верхам впервые, когда они посетили, значит, в Белом доме в 69-м году прием для молодых, новых губернаторов, новичков. И тогда 32-летний, значит, Клинтон был приглашен на этот прием, как впервые в 33 года выигравший, значит, место губернатора Арканзаса. Хиллари его сопровождала, и вот она тогда вошла, можно сказать, вот в высший свет политический, и культурный, и какой угодно. Высший свет Америки. Вот тогда, может быть, они зависят. Ей блеск этот всегда нравился. Вот. Многим женщинам, я думаю, это понравилось бы, и не только женщинам. Поэтому это давняя с ней, я думаю, история.
У нас в гостях главный редактор газеты «Слово» Виктор Линник. Говорим сегодня о Хиллари Клинтон как о первой леди США и кем была для американской политики жена президента Билла Клинтона. Сейчас будут новости, потом реклама, потом продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Это программа «Хроники». Сегодня говорим о Хиллари Клинтон, какой она была первой леди США и какое влияние имела на американскую политику. Главный редактор газеты «Слово» Виктор Линник у нас в гостях. Тут Виктор Алексеевич, продолжают слушатели поправлять по поводу того, что вот этот возглас «Вау!» был в тот момент, когда ликвидировали Бен Ладена, а когда все-таки захватили в плен и убили Муаммара Каддафи.
Ну, это да. два эпизода достаточно кровожадных и чудовищных по своей, честно говоря, отвратительности, я бы так сказал. Поэтому...
Вы Бен Ладена ставили себе.
Да, я думаю, когда его безоружного совершенно расстрелял кто-то из морских пехотинцев, я думаю, что это было... Почему его не арестовать и не судить, вообще говоря? Есть же американцы, это страна, которая любит судебные процедуры всячески. Долго, нудно, настойчиво,
потому
подробно.
Потому что были убиты 3000 человек, поэтому смерть за смерть нет.
Но дело в том,
разве?
Что мы не видели нигде, что к этому конкретно причастен. Мы не видели документов, что к этому причастен Бен Ладен. Это предположение, да. Они довольно широко распространены, эти предположения. Но именно поэтому, может быть, его убили, чтобы не устраивать судебного разбирательства, в котором было бы показано, что он не очень-то причастен. И, во всяком случае, не в той мере, которая ему приписана.
Сейчас в дебри уйдем. Давайте к Хиллари возвращаться. Хорошо, остановились на том, что она делает ставку на реформу здравоохранения и ее каким-то образом продвигает. Что еще? Почему так сложилось, что все-таки ее муж, он действительно ушел с политического поля, он начал преподавать просто, а она действительно осталась? Как удалось удержаться?
Ну, и что значит? Она уже вошла в круг, что называется, избранных.
Истеблишмента.
Да, и совершенно стала частью законной и непременной, скажем так, частью истеблишмента. Она быстро очень избралась в Сенат, американский, от штата Нью-Йорк, крупнейшего, одного из крупнейших штатов в стране. Вот, и она, по-моему, два срока там отслужила. Это, естественно, когда люди делают такие шаги, ясно, что у них есть политические амбиции, потому что сенатором от штата Нью-Йорк без этого не становится, прямо скажем. Потом Обама ее сделал, она проиграла ему, но он сделал благородный жест, сделал ее госсекретарем, да, министром иностранных дел Соединенных Штатов. Вот, еще один, что называется, одна ступенька к ее вот нынешнему плану и посту. Я вообще должен сказать, что если взять чисто послужной список ее, то, конечно, с ней никто не может сравниться вот, по части опыта, по части того, что она, через что она прошла. И даже Билл Клинтон не имел такой, собственно говоря, школы, какой она имеет на сегодня. Другой вопрос, правильно ли она использовала эту школу. Другой вопрос, правильно она вела себя на том или другом посту, это на самом деле для многих стало ясно. Она слишком известна, это, с одной стороны, плюс.
Затмила мужа своего.
Да, она затмила мужа, но, с другой стороны, это и минус, потому что слишком многие знают о ее отрицательных чертах, а они есть. Она не прочь приврать. Вот, она, например, есть известный эпизод, когда она рассказывала, как, приземлившись в Боснии, она бытность своей госсекретарем, она под обстрелом выходила из вертолета, потом оказалось, что ничего похожего не было, никакого обстрела там и близко, ни одной пули не пролетело. Вот. Но она любит вот так показать себя в соответствующем свете, насколько она, мужественна, насколько она готова смотреть опасности в глаза. Вот. Она очень себе повредила в истории с Бенгази, с четырьмя американцами, с послом, во главе с послом, которые погибли там в результате утечки, непрофессиональной утечки в системе Госдепартамента, которую она возглавляла. Вот. Она всячески открещивается от того, что она как-то повела себя не так, но это большим пятном, на ее репутации остается сейчас. Ну и такая мелочь, можно сказать, на фоне других и прочих, как, например, ее гонорар от...
книги?
Не за книги. Книги, кстати, никто на них внимания не обращал. Я имею в виду на гонорары от книг. На то, что она получила, от компании крупнейшей американской гонорар за лекцию в 375 тысяч долларов. Как вам нравится такой гонорар за час 40 минут выступления?
Очень важный электроэксклюзив фактически.
Да. Ну, на самом деле, когда Сандерс был очень, так сказать, возмущен этим делом, страшно, он сказал, ну, пусть она напечатает эту лекцию, сделает ее достоянием общественности. Мы же тоже хотим знать, что за мудрые вещи были ей высказаны, которые стоят таких денег. Но она, естественно, была очень недовольна, что Сандерс эту тему поднимает, и сказала, ну, пусть другие все кандидаты, значит, распечатают тоже свои лекции, после чего и я сделаю так же. Но дело в том, что другие кандидаты и близко не получали таких гонораров. Это скрытая форма взятки. Вот, просто была, да, с тем, чтобы она хорошо относилась к этой компании, которая получила, кстати, от Барака Обамы, от администрации Барака Обамы, колоссальные деньги на то, чтобы не рухнуть вот в ходе последнего финансового кризиса.
Да. А все-таки с вашей точки зрения, Виктор Алексеевич, до того, как Хиллари Клинтон стала госсекретарем, пошла вот так по карьерной лестнице, кем она стала для американской политики в качестве жены Билла Клинтона? Вот здесь какой-то портрет можно нарисовать? Кто это же? Или это настолько для нее лично проходной вариант был фактически, что, в общем-то, ну, жена и жена?
Нет, но американцы, как, впрочем, мне кажется, и наши избиратели, не очень любят, когда жена руководителя начинает играть неподобающую большую роль в политике.
А это было видно? То есть это даже не скрывалось? Ну, то есть она же не на людях, как вы говорите, поколачивала Билла Клинтона?
Нет, этого в телевизионных программах не было. Но в пародиях на них это все, по-моему, присутствовало. В скетчах, которые делают комики американские, это все было. Но, значит, понимаете, она, может быть, держалась более-менее в рамках, я так скажу, что касается первой леди. Вот. Это, во-первых, школа колоссальная, политическая тоже. Быть женой руководителя государства, крупнейшего государства мира, это на самом деле большой опыт. Она прошла через всю мировую элиту, познакомилась со всеми, общалась с ними. Поэтому это ей был только плюс.
Но она не была его тенью.
Она не была его тенью, да. Она не была его тенью. Но я повторяю, разница в характерах, я думаю, она ощущалась не только мною. Человек, который далек достаточно от этой пары, но и с теми, с кем она общалась, что, конечно, она мужа своего превосходила в силой характера, повторяю, не интеллектом, нет, а не политическими способностями. Она, например, говорит, что я не политик, в отличие от моего мужа, я не политик, поэтому вот у нее случаются с ней всякие, значит, неприятности политического свойства, которых бы опытный политик не сделал.
Почему так сложилось, что от республиканцев она пошла к демократам? Потому что, ну, просто сделала политическую ставку на них, бизнес-ставку даже.
Ну, это да. Ну, во-первых, сокрушительное поражение, которое потерпел ее любимый на ту пору кандидат, Барри Голдвотер, который выиграл, по-моему, 3 штата из 50. Тогдашнее это до сих пор, по-моему, как рекорд стоит в американской политической истории. Что-то похожее было у Джорджа МакГоверна в 72-м году. Вот. Но не более. Других больше нету просто сопоставимых по сокрушительности поражений. Вот. Но ей просто республиканцы показались консерваторами, от которых нужно избавляться. Тем более уж такой консерватор, прямо скажем, отъявленный правый кандидат, как Голдвотер, от него нужно было отходить. Ну и она, видимо, может быть, Билл повлиял. Он такой красивый, смазливый.
Интеллигентный
по виду человек. И несмотря на то, что вообще сын алкоголика, вот, он у него детство было очень не сладким. Но он, вот, тем не менее, привлекал в себе и внимание, и даже Джон Кеннеди с ним здоровался. И это в рекламу вошло. Он очень в своей потом президентской кампании использовал это 1000 раз, этот ролик, когда Кеннеди здоровается и подходит к 15-летнему Клинтону. Значит, в Белом доме был прием для руководителей, вернее, активистов Корпуса мира.
У нас есть сообщение от слушателей не по этой теме, потому что 64-й говорит, что на Алтуфьевском шоссе по направлению в центр на проезжую часть упал столб, пробка от съезда на Сигнальный и до Рольфа. Так что, уважаемые слушатели, кто сейчас там ездит, будьте внимательны, и можно, наверное, сразу найти пути объезда, чтобы не попасть в эту пробку. Еще раз, Алтуфьевское шоссе по направлению в центр на проезжую часть упал столб. Пробка от съезда на Сигнальный и до Рольфа. 7373-948, телефон прямого эфира. 692-й, можно ли ее сравнить с Раисой Горбачевой?
Можно, конечно, можно. Это правильное было бы сравнение.
Вы думаете?
Да, 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 я думаю так. Но дело в том, что, видите, у нас наш исторический опыт, к сожалению, очень, очень печальный в части нахождения подкаблучников во власти, каким был, например, Михаил Сергеевич тот же. Но до этого таким оказался, к большому несчастью для нашей истории страны, Николай II, который был полностью своей супругой, что называется...
Управляем.
Да, управляем. Вот. И Россия рухнула, тогдашняя имперская Россия. Сейчас то же самое мы наблюдали в 91-м году, все эти годы, когда женщина такая сильная, как... Лариса Максимовна, ну, вмешивалась уже просто элементарно в кадровую политику. Видите, женщины всегда начинают прежде всего с кадровых назначений. Вот этого
что-то
давай
он мне не нравится.
Да.
Что-то он мне не нравится.
Да, что-то он не так себя ведет. Вот, например, последнее буквально подтверждение было, мне кто-то рассказал, это о том, как, например, Язов стал министром обороны. Вот после того, как сняли... мне кажется, в подстроенной совершенно провокации после приземления Руста на Красной площади сняли министра Соколова. Вот. И были, естественно, много замов там, в частности, такой, как генерал армии Третьяк, известнейший герой Советского Союза, который закончил войну 23 года командиром полка. То есть вот такие герои были. И был, значит, Дмитрий Федорович Язов, который командовал Приморским округом. И что же случилось, как мы потом узнаем? Когда Горбачев летел в Китай, то он приземлился, значит, на Дальнем Востоке, и его принимал, как командующий округом, принимал его Язов Дмитрий Федорович. Вот. И потом, значит, во время застолья, там, значит, все такое, он читал стихи. И прекрасно читал Твардовского, Василия Теркина.
Так.
И... Когда, значит, вышел, настал вопрос о том, кого же назначать сменщиком, значит, после Соколова, Раиса Максимовна ему сказала: а вот же мы видели с тобой Язова. Какой человек интересный, какой у него интеллект, какие у него интересы широкие. Вот. И вот так вот якобы Язов, не входивший в число даже 7 человек, которые рассматривались на пост, стал министром обороны.
У Клинтон что-то подобное было? Она за кадровую политику бралась, будущая первая леди?
Она бралась за кадровую политику, но она всегда, вы знаете, она всегда стремилась угадать желание, так сказать, якобы предугадать желание как супруга, так и политической элиты по целому ряду вопросов. В частности, вот это ей сослужило плохую очень службу, когда она, взяв официальную версию, оказавшись, слушайте, абсолютно лживой, о наличии химического оружия у Саддама Хусейна, проголосовала за начало военных действий после Ирака. Америка и весь мир расхлебывают вот эти голосования до сих пор.
Как раз тут было сообщение в тему сейчас, секунду. Вот, 692-й. Говорят, она провалилась в качестве госсекретаря. Одна глупая ошибка с перегрузкой. Чего стоит за такие ляпы? Увольняют.
Ну, это хорошая рекомендация для Барака Обамы. Но, как видите, ей и это сошло с рук, потому что
она... почему? За счет чего это происходит?
В обойме.
Та же самая Ливия, тот же самый Ирак.
Да.
Перегрузка отношений с Россией, ядерная программа Ирана. Ну, то есть, ну, очень много всего.
Верно. Но вы знаете, ответ-то очень достаточно простой.
Какой?
Он нам не понравится, я уверен. Но он состоит в том, что вот эти все люди, которые, значит, проводят и Ливию, и Ирак, и, значит, всякие другие подобные приключения военной агрессии просто, они, их устраивает как раз такая персона, как Клинтон. Она будет полностью управляема, потому что она сама во многом разделяет эти подходы и эти воззрения. Трамп Они не хотят Трампа, потому что Трамп неуправляемый.
А, Трампа, может быть, просто не понимают пока что. Они не, непонятно. Трамп бизнесмен. У него бизнес-мышление, может быть, какое-то.
Ну, безусловно, безусловно.
И еще непонятно, как и что, как бы он проголосовал.
Совершенно. Они не хотят, что это никаких случайностей.
А вы думаете, американская политическая система, она настолько подвижна, что даже если допустить, что республиканец, диаметрально противоположная персона Хиллари Клинтон, станет президентом, то он сможет вот эту всю махину повернуть? Это бюрократическая машина колоссальная, которая работает десятки лет.
Правильно, абсолютно согласен. Дело в том, что в этом, я бы сказал, с одной стороны, плюс американской политической системы, другой ее минус. Ее развернуть, как океанский корабль, невозможно двумя, так сказать, поворотами рулевого колеса. Вот. Дело в том, что система сдержек и противовесов продумана так в американской системе, что хороший президент не сразу добьется хороших результатов, а плохой президент точно не добьется сильно плохих результатов для страны. Именно из-за того, что его сдерживает судебная власть, его сдерживает законодательная власть и так далее. И, конечно же, элиты в обеих партиях.
7373-948, телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, меня зовут Екатерина.
Екатерина, пожалуйста.
Вот почему Хиллари называют Хиллари?
Как называют еще раз?
Киллери, от слова...
А, киллери, как...
Киллер.
Убийство.
Да, ее даже подозревают в убийстве Кеннеди-младшего. О. Вот расскажите про это.
Киллери.
В Америке.
Я, честно говоря, первый раз слышу, что
да,
Киллери называют
Киллери. Да, но это, да, вы что-то знаете, чего, например, я слышал только об этом, но не считаю это серьезной информацией. А, дело в том, что... Ну, Киллари, мы только что в течение почти всей передачи говорим о том, как она себя вела, и как она, что самые агрессивные шаги американской внешней политики она поддерживает и находится в первых рядах, можно сказать, тех людей, которые за это выступают.
Это происходит, я прошу прощения, это происходит как штрих к портрету, происходит потому, что она действительно свято верит вот, в величие, она свято верит в свою правоту и так далее. То есть все равно же люди руководствуются какими-то своими представлениями о прекрасном, совершая то или иное действие.
Видите, есть те, которые руководствуются своими представлениями о прекрасном. Такие есть в американской политической элите, которые присущ мессианизм. Присущ вера в особую роль Америки в мире и так далее, что вот она должна обязательно быть лидером свободного мира, а теперь всякого и несвободного в том числе. Вот. Это все часть американского политического мировоззрения, политической элиты. Безусловно, это присутствует. Но она принадлежит к числу, что называется, особо яростных и отъявленных, так сказать, сторонников и проповедников такого курса. Вот, поэтому ее, может быть, и заметили, потому что она очень соответствует в этом смысле людям.
Вот этому образу.
Да, этому образу действий Америки в мире.
7373-948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Иван.
Иван,
скажите,
слушаем.
Пожалуйста, неужели вы думаете, что мы поверим, что президент Америки что-то решает? Решают там настоящие хозяева, капиталисты.
Кто? Капиталисты решают.
Ну, здесь мы об этом, собственно, немножко и говорили, что значит она представитель эстеблишмента. Это то, что эстеблишмент ее давно, так сказать, взял в оборот, воспитал. Она выращивает, элита американская выращивает таких людей, как Клинтон.
Вы думаете, она настолько инфантильна?
И другое. Дело не в этом. Они работают со всеми. Они начинают их пестовать, так сказать, с юных, с молодых ногтей, что называется. Вот. Поэтому, конечно же, мы не думаем и не придаем ей такого самодавляющего значения в американской политике там и прочее. Но, конечно же, все равно личность руководителя американского все равно накладывает свой отпечаток, несмотря на то, что, конечно, люди есть, которые дергают веревочки за сценой.
500-й. Какая разница, при каком эпизоде она вскричала свое «Вау!» В любом случае, это омерзительно и показывает всю низменность и кровожадность этой натуры. А Харей говорит, вы знаете, американские женщины в своей массе достаточно мужеподобны в образе мысли и в стиле коммуникации. А 692 говорит, американцы не устали от одних и тех же лиц в политике. Они как-то...
Видите, вот
пожили
это очень...
Свое.
Во-первых, я согласен, абсолютно разделяю первую ремарку. Тут это «править меня можно». На тему, кто же тогда погиб, когда она сказала «Вау!». Вот, и это все равно как Бобчинский и Добчинский. Кто первый сказал? А, ох или ах. Вот, значит, дело в том, что...
Да, американцы не устали от одних и тех же лиц в политике.
Дело в том, что, вот вы знаете, мы недавно очень критиковали свою политическую систему, в частности, и выборы свои, которые дают возможность одному человеку долго находиться у власти. Вот. Но посмотрите на Америку, которая для многих критикующих вот этих критиков является абсолютным примером, и посмотрите, что происходит там. Династия Бушей стоит у власти, находится более 30 лет. Значит, семейная, значит, фамилия
кровь
Клинтонов...
Кровь одна, лица разные.
Да. Вы знаете, она находится уже у власти будет, если Клинтон выиграет, значит, как минимум, значит, срок один, а может быть и два, это будет тоже уже приближаться к 30 годам. Вот, пожалуйста, две фамилии, которые не сходят с политической сцены Соединенных Штатов так долго. Вот. Это почему-то считается нормально. Но те же самые американские средства массовой информации обязательно будут указывать нам на наши огрехи, на наши, на то, что им кажется, так сказать, недостатками нашей политической системы.
Виктор Алексеевич, вот тут интересный момент. Опять штрих к портрету. Почему Хиллари Клинтон именно такая, какую мы ее сейчас видим? И почему она делала в роли госсекретаря такие шаги, я имею в виду и Ливию, и ситуацию в Ираке? Какие заявления она делает сейчас? Не связано ли это с тем, что, может быть, внешний мир за пределами Соединенных Штатов Америки несколько непонятен, но то есть есть структура, сложившаяся за 200 с лишним лет существования страны. Мы понимаем, как там понимают, как это есть на самом деле. За пределами Соединенных Штатов все немножечко по-другому, и поэтому возникает, ну, какое-то непонимание, тревога, потом агрессия и так далее. Вы с этим что-то связываете? Ну, то есть внешний мир настолько многообразен, настолько непонятен, что лучше бы его унифицировать, пусть даже и таким способом, нет?
Ну, это есть, присутствует. Вот то, о чем вы говорите, Лена, это присутствует, безусловно, в американском политическом мышлении. Почему? Потому что, ну, они все-таки, американцев надо представлять себе так, что это ведь все-таки островная страна, находящаяся за тысячи и тысячи километров и за два океана от остального человечества. И страна, которая в этом смысле была очень удалена и отрешена от многих проблем человечества и от культуры, кстати говоря, европейской, и от политической культуры европейской, уж не говоря о других цивилизациях и странах. Но вот почему-то американцы всегда выходят с такими представлениями, что весь остальной мир должен именно по-американскому понимать демократию, американским аршином мерить, вообще говоря, права человека и так далее, и так далее. Вот роль учителей, которые они на себя возложили, начиная, между прочим, с отцов-основателей Соединенных Штатов, она как-то многим пришлась в американской элите по вкусу, и они себя и не мыслят даже по-другому.
Как вы думаете, кем может стать Билл Клинтон, когда, если Хиллари Клинтон станет президентом?
Билл Клинтон станет самым важным политическим консультантом в мире.
Серьезно?
Вы знаете, да. Но это же семья, которая, как она воспользовалась, что называется, своим накопленным политическим багажом за время двух сроков президента Клинтона у власти. Они же основали потом корпорацию, значит, фонд, точнее, который, значит, посвященный опять медицинским там всяким помощи. Вот. И этот фонд $100 миллиардов сегодня так имеет, на минутку. Я думаю, все это будет продолжаться. Теперь Клинтон, Хиллари, она сделает еще большую рекламу этому фонду, значит, посыпется туда еще больше денег и возможностей.
Ну, в любом случае, результаты-то будут известны в ноябре, а кто знает, может быть, так как в Америке выборы превращаются в политическое шоу, такое образцово-показательное, может быть. Поэтому, возможно, какие-то и сенсации.
Все еще возможно, согласен.
Спасибо вам большое, Виктор Алексеевич.